Добрый день, уважаемые телезрители. Мы продолжаем серию передач «Спроси каббалиста». И на ваши вопросы, как всегда, отвечает профессор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Начнем даже не с вопроса, а, может быть, с претензий.
Ко мне?
Любите претензии, да.
Ну, это этого хватает в мире.
Почему вы не отвечаете ясно и прямо на вопросы? Вас спрашивают одно, а вы всегда отвечаете издалека и не всегда точный ответ на вопрос.
Нет.
В чем-то явление, так вот говорят многие, что это явление.
Нет, это просто люди не видят, может быть. Правы они в том, что они не ощущают в моих ответах ответа. Но я пытаюсь ответить полностью. И если им кажется, что я обхожу ответ и не затрагиваю их вопрос, то, может быть, от того, что я хочу его дать его полным, откуда он происходит, и сам ответ, каким образом он связан с вопросом. Никогда такого нет. Я, наоборот, очень заинтересован в вопросе.
Ну, то есть вы это не специально делаете, да? То есть,
я не только не специально делаю, я считаю, что я даю исчерпывающие ответы. Дело в том, что человек для того, чтобы услышать ответ, он должен все-таки поработать над собой. Ему невозможно, как маленькому ребенку, ты не можешь объяснить что-то большое, что-то сложное. Ты ему объясняешь постепенно, в течение многих-многих лет, ты его подготавливаешь к этому, он становится большим, он понимает. А есть такие вещи, которые он не понимает, пока не вырастет. А есть, что даже вырастет большим, и тоже не поймет. Так что, смотря о чем меня спрашивают. Причем есть такие ответы, которые можно дать только иносказательно, как бы, вокруг, потому что у человека нету ощущений того, что он спрашивает. Ну, покажи мне Бога. Вот положи на стол, и все. Где этот будущий мир? Положи на стол, и все. Что значит душа? Где она? Ну-ка, давай сюда. Ну, и
да.
Так далее.
Вопросы
мы говорим, задают, мы говорим о материи, которая нами не ощущается. Духовная материя. И поэтому я привожу максимальное количество примеров и подвожу человека к тому, чтобы он хоть как-то по подобию где-то понял, о чем говорится. Но, в принципе, каббала вообще не дает ответы. Ответы – это когда человек чувствует, понимает, ощущает в себе. Для этого надо прийти к этому самому, своей внутренней подготовкой. Так вот, каббала, она ответов не дает. Она говорит только о том, как вызвать свет, который тебя исправляет, так называемый ор-макиф, окружающий свет, он тебя исправляет, приподнимает на тот уровень, на котором ты уже сможешь увидеть какие-то ответы, и дальше будешь работать над тем, чтобы увидеть еще больше ответы, и так далее. То есть это зависит от уровня человека. А я не могу притянуть небеса к потребителю, который просто спрашивает, вот давай-ка ты мне вот так вот и покажи.
Окей, а что же мы тогда с вами делаем? Я спрашиваю, вы отвечаете.
А мы с вами развлекаем их. А. Чтобы не говорили, что я прямо не говорю. Я так прямо и говорю. Я вам только лишь продаю пустоту. На самом деле. Я вас только развлекаю. Почему? Потому что ответов я дать на самом деле не могу. Ответ не такой, знаете, словами. А ответ, когда это вы сами сможете постичь, ощутить, увидеть, осознать явно в своей жизни то, о чем вы спрашиваете. Вот это значит ответ. Вот к этому каббала приводит человека. А не то, что вы спросите какое-то там что-то заумное, я вам что-то заумное отвечу, и все это только в мыслях, где-то так в виртуале крутится, и больше нигде. Это не ответ считается в каббале. Поэтому каббала задается только лишь одним единственным вопросом. Как человека привести к тому, чтобы на любой возникший в нем вопрос он сам в себе ощутил, раскрыл ответ. А ответ, когда раскрываешь, ты раскрываешь просто высший мир. И оттуда тебе ясно, какие силы нисходят в наш мир, как они управляют нашим миром, какая есть связь между высшим миром и нашим миром. И вот оттуда тебе все ясно. Только тогда. Поэтому мы ответов тут не даем, мы не продаем ничего. Мы только лишь предлагаем человеку самому подняться и ощутить.
Окей, тогда давайте.
А так и сказано в Каббале. Таму вы руки то фашем. На все наши вопросы, как сказано, попробуй этот высший мир Творца. И тогда ты его узнаешь, познаешь. познание Творца должно быть, познание это в ощущениях и в разуме вместе, когда ты входишь в это состояние, ты сам в нем находишься, а не то, что тебе там по телевизору кто-то рассказал.
Окей, тогда мы продолжим развлекать наших телезрителей. И да, у нас, кстати, очень много видеоклипов, просмотрев которые, люди задают вопросы. Ну, это...
Нет, просто я хочу четко разделить между тем, что мы здесь делаем, и тем, что человек должен делать, если он действительно хочет постичь. А так у него остается, естественно, ко мне претензия. Ну, я что-то с твоего вопроса, что-то с твоего ответа ничего не понял. Где же эта душа? Где этот творец? Где эти миры? Где эта последовательность? Где эти связи? Я ничего этого не вижу. Ты не увидишь. До тех пор, пока сам не поднимешься на уровень этих связей Творца высшего мира.
Вы затронули здесь тему материи. Как раз у нас есть на эту тему вопрос. Читатель вашего блога спрашивает, что вот недавно он читал в новостях, что в современной физике все еще нет четкого понимания многих ключевых понятий. И приводит пример, там электричество, вообще масса и так далее. Совершенно неопределено понятие вещество и материя. Хотелось бы выяснить, изучает ли Каббала понятие материи вообще.
Материей называется наше желание, в котором мы все ощущаем. Неживое, растительное, животное или человеческие составляющие. Все ощущается в нашем желании. Все глобальные, всевозможные, там какие-то огромнейшие космические явления, массы и микромир. Все это в итоге ощущается через приборы, там, или через телескопы, или через микроскопы. Там, коллайдеры, ускорители, неважно что. Мы ощущаем все это через приборы, и все это проходит к нам и ощущается в наших желаниях. Наша материя – это желание. И в нем, в этом нашем желании, мы ощущаем четкую градацию материи на неживую, растительную, животную и человек. И это то, что мы изучаем. Или это физика, или это химия, или это биология, зоология, или там космология и так далее.
Вы встречались со многими учеными, когда вы им об этом говорили, они согласны с этим утверждением?
У меня и сейчас
с определениями,
есть, таким, конечно.
И... Что материя – это желание?
А, нет, но они понимают, о чем я говорю. Многие, по крайней мере, из тех, кто действительно... Ученые – это название, ученые – это, ты можешь сказать, на...
Понятно.
Вот. Но если это действительно человек, который занимается восприятием действительности... теории познания, допустим, как вот онтология, то тогда действительно он понимает, что здесь есть, то есть огромная проблема вообще в том, кто познает. Мы познаем. Что мы познаем? Познается в нас, познается вне нас. Это философские вроде бы для науки вопросы, но Каббала отвечает на них очень просто. Все субъективно, все внутри человека, вне человека мы не ощущаем ничего, мы ощущаем только внутри себя, и происходящее в нас мы делим на себя и окружающий нас мир. Но в принципе это все внутри нас, в нашем сознании.
Ну, можно так сказать, что Каббала, она изучает
желание, она изучает материю и действия, которые происходят в материи. А отвлеченные действия от материи Каббала не изучает, потому что это не научный подход.
Что значит отвлеченные действия?
То есть свойства, действия, которые якобы могут происходить вне материи. Чисто такие философские умозаключения. Каббала абсолютно абстрагирует себя от этого. Она считает, что этим заниматься наука не имеет права, потому что это не облачено в материю.
То есть только то, что можно пощупать, увидеть, да?
То изучает Каббала. Да. И тем более абстрактная форма или суть. Этим Каббала не занимается. Этим занимается философия, которая выдумывает все, что угодно на эти темы. Вот, вариации всевозможные там.
Но это не субъективно, ведь если я исследую свои желания, это же мои желания.
Да, и поэтому наша вся наука, она субъективна. Она только лишь в наших человеческих понятиях, в нашем восприятии, конечно. И никак иначе.
Но результаты у всех будут одинаковые, все-таки у нас.
Потому что мы построены одинаковые,
да?
Поэтому результаты одинаковые.
Но ощущаться будет по-разному все-таки, наверное.
Ощущение это другое. А вот фиксация точных каких-то явлений в материи, мы это делаем, и таким образом мы общаемся друг с другом.
Окей, тогда следующий вопрос, вернее, тоже это такое претензия к вам. Давайте сначала посмотрим клип, так как эта претензия возникла у человека после просмотра клипа. о книге Зор. Давайте посмотрим, потом вопрос.
И претензии.
Претензии такие. Во-первых, клип действительно интересный. Человек пишет так, что он был на многих конгрессах и вообще, ну, как бы, достаточно долго у вас занимается. И когда вы начали изучать Зор, ему стало просто вот непонятно, как вы можете миллионы людей вот так вот без подготовки, вот как раз это здесь и показано, у него вот возникло такое желание написать. Тысячи людей сидят, и вы без подготовки начинаете обучать Зору. Как такое может быть?
А что он имеет в виду под подготовкой?
Ну, это он не пишет, я не знаю. Ну, тут секунду, может, какая-нибудь основа каббалы, знание еврейских, знание еврейских терминов, минимальное знание Торы, ведь Зор является комментарием на Тору, основы каббалы знать, ну и так далее. То есть какие-то...
Я принимаю полностью его претензии. Я на самом деле не знаю, каким образом раскрыть Зор миру. То есть книга, мы ее приводим в упрощенный, как нам кажется, правильный вариант, «Зор народу», так называемый, этот вариант, то есть такой, который каждый может читать. Мы пытаемся это сделать на всех языках. Это сейчас производится работа, и человек находится вместе с нами в процессе создания вот этого вот учебного, как бы, потока, выяснения, каким образом вообще «Зор» можно преподнести миру. Я абсолютно готов и слышать все возражения, все замечания, критику. И на самом деле я так и говорю, что мы не знаем, как это делать. Потому что каббала – это наука. Это наука об исправлении человека. Нам дана свыше. Она для того, чтобы мы на себе ее адаптировали. Каким образом правильно сделать, я не знаю. Я не думаю, что и каббалисты знали в прошлое поколение. В прошлых поколениях. Я был рядом с великим каббалистом последнего столетия Рабашем. Отец которого, Бааль ха-Сулам, написал вот этот комментарий на книгу Зоар, раскрыл нам ее через 2000 лет после ее написания. То есть я принял как бы ее из первоисточника. Но...
Вы преподаете по комментарию, да?
Я преподаю, да, естественно, по комментарию Бааль ха-Сулама. Но как надо подготовить людей к восприятию этой книги, мы только-только сейчас начинаем этот подход изучать. И он находится еще только в первичной стадии. Это естественно. А мы этого и не скрываем. То есть все претензии, они абсолютно верные.
Но ущерба
не если мы этого... Нет, ущерба никакого не будет. Каббала вообще, она... Ее можно начинать из середины, из конца. И мы видим, как Рабаш это делал, как Бааль ха-Сулам поступал со своими учениками. Они приходили, садились. И на сегодняшний день есть еще ученики даже Бааль ха-Сулама, не только Рабаша, вот, которые могут тебе это все подтвердить. Что человек приходит, новенький, стучится в дверь, я хочу заниматься каббалой. Садись. Ну, а мы, кажется, что мы изучаем при этом какую-нибудь последнюю часть Талмуда Сефарот. То есть страшнейшие, для него ничего не понятные вещи. А ты сиди. Почему? Я же ничего не понимаю. А ты не должен ничего понимать. Это вот связано как раз-таки с первой претензией ко мне. Угу. Ты не должен в каббале ничего понимать, ты должен ее постигать. Ты своими мозгами сегодняшними, земными, ничего все равно не поймешь. Ведь говорится о другом измерении. Там все не так. Называются просто те же слова. А на самом деле там все, под каждым словом совершенно все другое. Вот говорится стакан, а имеется в виду стул. Говорится стул, имеется в виду дерево. Говорится дерево, имеется в виду облако. И так далее. То есть это совершенно все по-другому.
Это не антимир, что так противоположно.
Это анти, ты не представляешь, в чем он анти. Понимаешь? Он инверсный, но эту инверсию мы не знаем, находясь в нашем мире. Поэтому вся каббала, она только построена на том, что человек должен в себе взрастить эти новые свойства. Когда он будет ощущать этот высший мир, тогда он все поймет, о чем говорится в книге, а до этого все равно ничего не поймет. Я не говорю о том, что не надо человека к этому готовить. Но у нас есть параллельно курс, параллельно Зоару, кампус так называемый. У нас есть учеба, система обучения, где изучаются все статьи, все письма, все источники каббалы в необходимом объеме для более лучшей адаптации книги Зоар. Если этот человек занимается у нас уже долгое время, как он пишет, ну тогда это уже его проблема, наверное.
Не, он за других спрашивает. Допустим, как вот был конгресс, на конгрессе же не все были.
Ничего
там,
страшного, могут приходить люди буквально с улицы заходить.
Угу. То есть в этом нет никакого...
Ничего, потому что это наука, которая постигается в исправлениях человеческих. И поэтому неважно, какую часть из нее я читаю. Если я желаю исправиться, то это абсолютно неважно. Вплоть до того, что у Бааль ха-Сулама были люди, которые не понимали даже языка, на котором он преподавал. Языка. То есть, допустим, приезжает американец, знает только английский. И все. А иврита не знает. Тем более арамейского, на котором написана сама книга Зоар. И Бааль ха-Сулам говорил, пускай сидит. Если он желает понять, он поймет, вот как ребенок понимает наш мир непосредственно. Ребенок знает язык, он умный, он может связать вещи, вычислить чего-то такое. Ничего. Он просто крутится в этом мире и постепенно через кожу. Вот так вот все узнает. Таким образом он входит в новый непонятный ему и неизвестный ему мир. Таким образом только и мы можем войти в непонятный, неизвестный нам высший мир. Поэтому претензии... Это правильно. Любой человек со своей точки зрения прав. Но пускай послушают ответ.
Окей. Следующий вопрос. Впервые на русском языке вышла уникальная энциклопедия Джеймса Трефилла «Природа науки». Там собраны 200 законов мироздания. Действительно, очень интересное издание. Смотрел его в интернете. Просто собраны все законы. От закона там, Ньютона, термодинамики, до там, закона Мерфи. Они все разделены. Химия, физика, там, психология, так. И так далее.
И?
Вот. И вопрос такой. Знает ли каббала какие-то законы, которые еще не раскрыты? И есть ли вообще, естественно, есть в каббале какие-то законы? Что каббала может добавить к этому?
Каббала добавляет ко всем законам, которые существуют в нашем мире, то есть раскрытые в нашей материи нами, добавляет к этому один единственный общий закон. Это закон полной отдачи и любви, которая работает между всеми частями мироздания. Но этот закон полной отдачи и любви, он проявляется на всех уровнях, на всех 125 ступенях высшего мира, выше нашего мира. В нашем мире этот закон не проявляется, а наоборот, вместо него действует закон абсолютного эгоизма, то есть абсолютного поглощения. То есть все, что хорошо мне, максимально поглотить с минимальной отдачей. Поэтому Каббала, когда она говорит о законах, она говорит о законах только высшего мира. Нашим миром она не занимается, потому что наш мир существует только для того, чтобы мы поднялись из него в высший мир.
Законы Ньютона есть в том мире, о котором вы говорите, в духовном мире? Есть? Или как-то по-другому они воздействуют на нас? Это же проявление как бы в нашем мире всех этих законов.
Поскольку один этот единственный высший закон, который существует в высшем мире, закон подобия, то есть когда желание плюс намерение равно свойству отдачи Творца, и в этом подобии существует 125 ступеней градации подобия, этот закон проецируется на наш мир. Но по дороге он инвентируется. И становится в нашем мире обратным. Причем обратность эта, она нам непонятна, потому что для этого нам надо видеть одновременно оба мира, а мы не ощущаем этого, ощущаем только наш мир. В нашем мире все эти законы света и сосуда, то есть это закон высшего мира, в принципе, единственный. И в нем и только он и существует. Это то, к чему хотел Эйнштейн привести вообще всю физику. Он в нашем мире распадается на огромное множество уровней. Биологические, химические, физические, там, законы микромира, законы макромира. Вот. Но в принципе все они являются следствием того же закона. Только в эгоистической материи, а не в отдаче, не в альтруистической материи.
То есть это я их так воспринимаю. Я так
потому что устроен, наша материя, она абсолютный эгоизм. Поэтому все эти законы, которые мы изучаем в наших науках, это законы, которые существуют внутри нас. И таким образом мы воспринимаем всю природу. То есть духовная природа, духовные свойства, духовные миры, которые воздействуют на нас, приходя в нашу материю, они вот таким образом нами воспринимаются, земными законами. А когда мы поднимаемся с земного уровня на духовный уровень, то эти наши законы, они все просто не работают, потому что мы имеем дело уже с материей, построенной на принципе отдачи, а не на принципе захвата и притяжения и поглощения, а на обратном принципе. Поэтому там работает только принцип отдачи и любви.
Ну там один закон или тоже множество
законов? Один закон. Ничего другого, да. Потому что только одна основа. Только один принцип работает, больше никакой. Закон максимальной отдачи.
Интересно.
А у нас тоже работает только один закон. Закон максимального получения. На любом уровне. Физическом, химическом, биологическом, на каком ты хочешь. Работает только один единственный закон. Как я уже сказал, максимально получить при минимальных затратах.
Но все-таки мы раскрываем огромное количество законов.
А это потому, что материя сама, она разная. Она градуируется по своему желанию, по силе своего желания.
И там тоже так же?
Да, и там тоже так же, естественно. Но закон он тот же. То есть, если я беру связь между физическими элементами и химическими, и биологическими, и космическими, неважно, это все проявление одного и того же закона.
Окей.
И в нашем мире тоже.
И последний вопрос тоже. Мы сейчас посмотрим клип. Клип называется «Эволюция», и потом будет вопрос. Да, пожалуйста. Thank you. Интересный клип, в общем, понятно, да?
Да.
Процесс весь эволюционный. Вопрос простой. После просмотра этого клипа у человека возник вопрос, кем мы должны стать в конце?
Вот этой обезьяной мы должны стать. Только обезьяна в начале и обезьяна в конце – это две различные обезьяны. В начале она была естественной и природной, а в конце своего развития, после стремление к деньгам, к власти, к славе, к знаниям, ко всему, человек начинает видеть в себе обезьяну, но он уже видит ее, он осознает, что он обезьяна. Mm-hmm. Что он полностью подчинен силам природы, никуда из них выйти не может, и просто вот обезьяна есть.
Mm-hmm. Интересно, потому что я подумал, что это регресс, не прогресс. А
нет, это прогресс. Это прогресс. Потому что он начинает осознавать себя, да, я всего лишь обезьяна, а есть ли что-то выше этого? И вот из этого вопроса возникает следующий этап.
Так вот, чего там следующее?
А следующее, я хочу быть настоящим человеком. А что значит быть им? Mm. Приподняться над собой. Вот это уже над чем? Над моей материей, над моей сутью. И вот это приводит его к каббале.
Спасибо вам большое. Наша передача подошла к концу. Вам, дорогие телезрители, хочу напомнить, что все вопросы вы можете задавать на личном блоге Михаила Лайтмана по адресу lightman.ru в разделе «Задать вопрос». Там же вы можете смотреть и ответы. Спасибо и до свидания.